Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье. Я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня у нас, друзья, письмо из Санкт-Петербурга. Пишет его молодая женщина Елена Ивановна. Она указывает, что верующей стала совсем недавно и даже не знает, как точно молиться. Она пишет: «Александр, мне очень трудно молиться, так как в самом деле не знаю, какие слова употреблять. И кроме этого, нужно ли всегда употреблять слова во имя Иисуса Христа? И если нужно, то почему? Кроме этого, я хотела бы знать, нужно ли молиться на коленях, сидя или же стоя, как лучше всего это делать?» Так пишет в своем письме Елена Ивановна. Елена Ивановна, благодарю вас за ваше письмо, за ваши искренние, интересные, важные вопросы, поставленные вами о молитве. Какие слова надлежат использовать в молитве? Нужно ли всегда оканчивать ее словами «Во имя Господа Иисуса Христа, аминь»? Как дальше молиться? Никаких правил на этот счет не существует. Но Бог смотрит, слушатели, не на форму вашей молитвы, а именно на искренность и благоговение вашего сердца. Чем больше Он открывает Себя вам, и чем больше вы Его познаете, тем более естественными будут ваши слова и ваши отношения к Нему. Позвольте Богу открыть Себя вам, и потом ведите себя свободно в присутствии святого. Что же касается употребления слов «во имя Иисуса Христа», то здесь все зависит от того, зачем вы их употребляете. Если вы суеверны и ожидаете, что эти слова именно чудодейственно умножат силу вашей молитвы, то лучше их опустить. Для чего же они вообще служат, эти слова, спрашивается. Они напоминают, друзья дорогие, они напоминают о двух вещах. Употребляя их, вы напоминаете себе, на каких основаниях вы имеете право пребывать в присутствии Бога. Вы бы не имели никакого права обращаться к Богу Отцу, если бы не получили искупление через Бога Сына. Стоит время от времени повторять эти слова, чтобы ради того, чтобы помнить самый факт всего того, что Христос сделал за нас, друзья. Эти слова также, естественно, сопровождают всякую просьбу. Иисус сам сказал, что просьбы во имя Мое никогда не будут отвергнуты Отцом. Просьба, сделанная во имя Иисуса, это просьба, которую Он сам одобряет. Иисус таким образом как бы дал Своим последователям власть пользоваться богатствами Небесного банка. Но, разумеется, может ими пользоваться только в тех случаях, когда наши нужды согласуются с небесными законами. Только когда я действую по воле Христа, я могу молиться во имя Его. Я являюсь президентом одной провинциальной организации, допустим. Вместе с казначеем я имею право расписываться на чеках от имени организации. Любой банк примет такие чеки, подписанные мной. По чекам, выписанным от имени организации, я мог бы получить деньги и для личного употребления. Это возможно, но это было бы незаконно. В небесном банке молитвы, друзья, в небесном банке молитвы, которые завершаются словами «во имя Иисуса», но не отражают волю Иисуса, не будут приняты. Кассир в земном банке может не заметить неправильно подписанный чек, но Бог, слушатели, Бог всегда знает, какие молитвы фальшивые. Правильно понимаемое выражение «во имя Иисуса» должно стать надежной гарантией против молитвенной бессмыслицы. Помните, что молитва – это сотрудничество с Богом в Его божественных планах. Если эти слова напоминают вам об этом и заставляют вас хорошенько взвешивать свои просьбы перед тем, как их высказывать, тогда они служат важной цели. Обратите внимание, уважаемая Елена Ивановна, что апостол Яков говорит, что не все молитвы приходят к Богу, потому что не все то, что мы просим, не все то, что просим, надлежит или принадлежит к воле Божьей. Мы иногда просим для наших вожделений, говорит апостол Иаков. Так что будем внимательны именно к тому, как мы просим, что мы просим и зачем мы просим в молитвах. Но а то, как мы стоим или сидим или лежим, это уж, мне кажется, не так уж важно, как само настроение сердца. Потому что в Библии мы находим разные случаи, когда люди даже поклонялись Богу, падали ниц, падали на колени, а другие молились стоя. Так что были разные моменты в жизни людей, в которых они молились. Но молитва, мне кажется, главное исходит из сердца, и тогда она принимается. Дорогие друзья, после моего краткого ответа на письмо и на вопрос Елены Ивановны из Санкт-Петербурга, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Радостно было с вами встретиться, слушатели, через эти замечательные письма, искренние, важные письма с вопросами, с комментариями, друзья. Благодарим вас за ваши письма, и мы просим, чтобы вы и дальше продолжали ваш труд, ваш личный труд, через ваши письма, через ваши комментарии, через ваши свидетельства о вашей жизни духовной, многим и многим могут помочь стать на путь жизни, на путь поиска духовного. Сейчас, друзья, в этот момент мы продолжим нашу программу изучением Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты именно на 14 главе пророка Иезекииля. Как вы помните, мы окончили 12 и 13 главы на прошлой лекции, и 14 глава делится на два раздела. на пророчество против идолопоклонства старейшин и пророчество о неминуемом разрушении Иерусалима. Оба раздела открываются словами: «И было ко мне слово Господне». Друзья, Господь продолжает раскрывать в этой главе причину разрушения Иерусалима. Принципы, положенные в основу этой главы, действуют и сегодня. Бог все еще продолжает судить народы. Не думайте, друзья, что мы все избежали Божьих судов. Именно Господь хочет показать, что Он является правителем, что Он является судьей, главным судьей, независимо от того, верим ли мы этому или нет. Господь есть судья. Езекииль призывает старейшин Израиля покаяться. Написано в первом стихе: «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне», дальше говорится во вторых и третьих стихах, «и было ко мне слово Господне: Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Друзья, старейшины пришли к Езекиилю, и какими набожными они выглядят на первый взгляд, не правда ли? Они делают вид, что они желали бы послушать пророка. Фактически, старейшины, как бы мы слышим, говорят Езекиилю следующее: «Брат Езекииль, мы не поклоняемся идолам». Это верно, что они не делают для себя идолов, но Господь говорит: «Сии люди допустили идолов своих в сердце свое». Видите, друзья? Многие люди говорят сегодня: «А, это не идол. Он стоит, он мне не мешает». Или же висит в иконе или в изображении в каком-то. «А оно мне не мешает. Это не мое, оно мне не нужно». И все же, как говорится здесь, «сии люди допустили идолов своих в сердце свое». Идолы могут быть разными, друзья. Бог говорит Езекиилю, что эти люди лицемеры. Они только делают вид, как будто им хочется послушать пророчество, но они его совсем не слышат. И когда он обернется к ним спиной, они ударят в его спину ножом. «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Читаем в 4 стихе. Друзья, Господь говорит, что Он будет судить этих людей. Господь Иисус также назвал религиозных лидеров своего времени, помните, лицемерами. Езекииль ведет разговор о духовных лидерах народа. Как это трагично, друзья. Как это трагично, когда лидеры народа доходят до такого положения. Бог собирается судить их. Бог будет всегда судить религиозных лицемеров, друзья. Так что не беспокойтесь за них, а побеспокойтесь о себе самом. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идола ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше». Читаем в 6 стихе 14 главы книги пророка Езекииля. Бог недвусмысленно обвиняет этих людей в том, что они лицемеры, неискренни, что грех и идолы завладели их сердцами. Друзья, но Бог великодушен. Он дает им возможность раскаяться, стать искренними, честными. Однако они этого не хотят. Лжепророки все еще продолжают поддерживать в народе напрасную надежду. Они говорят: Бог пощадит Иерусалим. Это его город, он любит его, он постоянно перед его глазами и так далее. Они, как вы видите, цитируют Писание, чтобы подтвердить свои слова. И сегодня отдельными, вырванными из контекста отрывками из Библии, люди могут подтвердить свою какую-то ложную доктрину. Однако вы не имеете права брать один отрывок отсюда, другой оттуда и делать свои доктрины. Вы должны видеть всю картину целиком, как она представлена в Писании, дорогие друзья радиослушатели. И когда вы используете такой подход, вы увидите, что Библия не поддерживает ложных теорий. Библия – это одно целое. Нельзя вырвать и что-то сделать из нее. Эти лжепророки глубоко заблуждались, и Бог ясно и недвусмысленно говорит, что Иерусалим понесет наказание. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий», читаем далее 12 стихи и последующие. «Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступивши от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Вот до чего дошло, слушатели, наказание Божье, что Бог очень гневно относится именно к этим людям, которые так пренебрежительно отнеслись к его призывам. Бог говорит, что если бы даже Ной был в Иерусалиме, они бы не послушали его, как не послушали его предостережений его современники перед потопом. Я лично с волнением наблюдаю за поисками Ноева ковчега. Постоянно все новые и новые какие-то открытия появляются. Но если этот ковчег будет найден, и вне всяких сомнений будет доказано, что это действительно тот самый Ноев ковчег, который спас семью Ноя во время всемирного потопа, сколько, вы думаете, людей уверуют в Бога в результате такой находки? Вы думали об этом? Даже, я вам скажу более, даже если сам Ной появился бы в нашем сегодняшнем мире, если бы он как-то воскрес, допустим, или Господь его воскресил бы и поставил бы среди нас, то, вы думаете, многие бы стали бы слушать его? Его бы обозвали чудаком или же сумасшедшим? И привыкли бы к его словам, и никто бы его не слушал бы сегодня. Они не стали бы слушать ни Ноя, ни Даниила, друзья. Однако Навуходоносор слушал Даниила, как вы помните. Какая честь была оказана Даниилу, друзья радиослушатели. Даниил жил во дворце первого великого правителя первой мировой державы того времени. Жители Вавилона знали Даниила и знали также, что он был человеком Божьим, который поклонялся живому Богу, открывал свои окна ежедневно и молился к Богу. Но израильтяне, как сказал Господь, не стали бы слушать ни Даниила, ни Ноя, ни Иова. Печальная, конечно, трагедия того времени, друзья. Не так ли же происходит и сегодня с нами? Кто слушает Слово Божье сегодня, друзья? Очень редко кто слушает, очень редко кто отзывается к Слову Божьему, друзья дорогие. Или если я бы навел на ту землю меч и сказал: «Меч, пройди по земле», и стал истреблять на ней людей и скот, читаем в 17 стихе. Бог говорит, что Он собирается послать меч на эту землю. Он позволит Навуходоносору захватить, разрушить страну. Но они все же не будут послушными снова и снова повторяет Господь для пророка, чтобы пророк сказал им именно его мысли. То написано дальше: «То Ной, Даниил и Иов, среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души». 20 стих. Ной не смог бы спасти свою собственную семью в этом городе, если бы до этого дошло. Даниил спас пару империй, но если бы он был в Иерусалиме в то время, он ничем бы не смог бы помочь его населению. Именно по этой причине Бог увел Даниила из Иерусалима. Народ Божий не стал бы его слушать, но пожилой языческий царь Вавилона слушал его, друзья, слушал внимательно и даже сделал Даниила своим премьер-министром. Сейчас, слушатели, мы переходим к главе 15 пророка Иезекииля. В этой главе рассказывается притча о винограднике, не приносящем плодов. Виноградная лоза является одним из символов народа Израиля, слушатели. Об этом очень ясно сказано у пророка Исаии: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев». 5 глава, 7 стих. Написано: «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревьями в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-нибудь вещь? Вот, оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие?» Так читаем мы в первых четырех стихах. Слушатели, Господь приводит здесь очень интересное сравнение. В чем состоит назначение виноградной лозы? В чем? Господь Иисус также сравнивает сегодняшних верующих с виноградной лозой в 15 главе Евангелия от Иоанна. Он, между прочим, говорит так, что сейчас не Израиль, а он, Иисус, является истинной виноградной лозой. Он говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза». Так в чем же все-таки состоит назначение виноградной лозы, слушатели? Назначение виноградной лозы состоит в том, чтобы давать плоды. И только в этом. Больше она ни на что не годится. Если же она не приносит плодов, то ее можно использовать только на дрова. В Евангелии от Иоанна Господь Иисус говорит, что если верующие не приносят плодов, они не теряют своего спасения, но они теряют положение, в котором приносятся плоды. Иисус сказал: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Евангелие Иоанна, 15 глава, 8 стих. Народ Израиля, друзья, не приносил плодов, и поэтому Бог сказал: «Мне не остается ничего другого, как предать Иерусалим огню». Вот почему Он это сделал. Народ Израиля должен был быть Божьим свидетелем, но они уклонились от выполнения этой задачи. Если вам принадлежит великая привилегия быть христианином сегодня, на вас также возлагается великая ответственность приносить плоды. В главе 16 содержится другая притча, притча о заброшенной маленькой сироте, грязной и запущенной, с которой, казалось, невозможно было ничего сделать. Написано: «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог тщери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя хитиянка». Мы читали первых три стиха. Здесь речь идет не о родословных корнях Израиля, не о Аврааме с Сарою. Здесь имеется в виду происхождение города Иерусалима. Иерусалим был в начале амарейским городом. Одно время он принадлежал также хетам, великой нации, под чьим контролем находилась эта земля. Мы читаем далее: «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита». Друзья, ничей глаз не сжалился над тобою, читаем далее, чтоб из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Мы читали 4 и 5 стихи 16 главы Езекииля. Она была незаконорожденной сиротой, друзья, выброшенной на произвол судьбы. «И проходил я мимо тебя, — говорит Господь, — и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилья риз моих на тебя и покрыл наготу твою. И поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». Какие замечательные слова, не правда ли, друзья, о Иерусалиме? Езекииль, 6-8 стихи, 16 главы пророка, этого замечательного пророка Езекииля мы читали только что выше. «Бог удочерил Иерусалим, сделал его своим собственным городом. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье». Я считаю, друзья, я считаю, во всей этой истории есть много общего с нами. У нас с вами происхождение также не было блестящим, не правда ли? Адам и Ева стали грешниками, и в результате мы были рождены во грехе. Давид сказал о себе: «Вот, я в беззаконии зачат». И мы ничем не лучше Давида, и нам всем нечем хвалиться, друзья. Что сказано о Иерусалиме, друзья? Что сказал Бог? Он сказал этой жалкой сироте: «Живи». Нам Господь сказал: «Вы должны родиться заново, если хотите жить». Он заключил с нами завет, что если мы будем верить во Христа Иисуса, Он спасет нас. Господь взял эту маленькую, грязную, незаконнорожденную сироту, испачканную в крови, и сказал: «Омыл я тебя водою». Так Он делает с нами, слушатели. Он омывает нас и делает новым творением, если мы приходим к Нему. Итак, дорогие друзья, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно на этой же волне и в это же время. У микрофона был с вами Александр Захария. Запишите мой адрес, слушатели, особенно те, кто решил систематически с нами изучать Библию и у кого еще ее нет. Мой адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.